Кто спас Америку? Анастасия, я понял, проанализировал, сопоставил твои высказывания и события, произошедшие в Америке, и мне стало ясно. Ты послушай, если ошибусь, поправь. Серия террористических актов, которые произошли 11 сентября в Америке, была неполной. Организаторы их готовили что-то значительно большее. Так? Да? Конечно, так. Только я детали себе не представляю. В общем, мне кажется, научился, но в деталях. Ты можешь подробнее рассказать? Могу. Расскажи. Главный организатор планировал последовательно задействовать 6 террористических групп. Каждая из 6 групп должна была действовать самостоятельно в установленное для нее время. Ничего друг о друге они не знали. И руководители их не знали, кто главный и какова конечная цель. В каждую группу входили религиозные фанаты, готовые пойти на смерть. Только одна группа людей состояла из людей, согласившихся на совершение злодеяний за деньги. Первая группа должна была захватить все гражданские самолеты, находящиеся в одно и то же время в воздухе над страной, поднимающиеся с аэродромов и подлетающие к стране. Все захваченные самолеты планировалось направить на разрушение важных для страны объектов. За 6 дней до этого другая группа должна была заразить воду в системе водоснабжения 20 самых крупных отелей. Был придуман способ, при котором почти невозможно определить, где находится источник заражения и злоумышленник-исполнитель. Исполнитель должен был поселиться в одном из номеров крупного отеля, надеть на кран с холодной водой специальное устройство и открыть кран. Вода из него не польется, наоборот. Давление воздуха выдавит в систему водоснабжения смертоносный порошок. После этого кран с водой закрывается, и на следующее утро злоумышленник переезжает в отель другого города. Попавшие в водопроводную систему бактерии, соприкоснувшись с водой, станут липкими. Они будут прилипать к стенкам труб, разбухать, множиться и стекать вниз. Через 12 дней их будет много. В обычной естественной водной среде они не могли бы размножаться. Их уничтожили бы другие бактерии. Но в водопроводной системе такое уравновешивание не происходит. Вода лишена человека многих природных свойств. Во время большого водоразбора, когда люди утром будут умываться, поток воды будет отрывать часть бактерий, и через краны потечет зараженная вода. Умывающийся ею человек сразу ничего не почувствует, но через 8 или 12 дней на его теле начнут появляться язвочки, все больше и больше. Они будут увеличиваться в размере, гноиться. Болезнь заразна, и лечение ее затруднено. У организаторов теракта имеется противоядие. Больные люди должны были появиться во многих странах. Вскоре бы выяснилось, что больные проживали в отелях. Это должно было стать известным уже после падения самолетов. А мне неприятно рассказывать, какие злодеяния должны были совершить другие злоумышленники. Итогом всех вместе терактов должны были стать ужас, паника. А многие люди с семьями начали бы уезжать из страны, старались бы перевести свои капиталы в банки стран, по их мнению, менее опасных для проживания. Но не в каждой стране согласились бы принять беженцев из США. Ужас, страх охватил бы население большинства стран, если не смогла устоять считавшаяся самой сильной страна. Стоп, Анастасия, я попробую сам. И после этого они, ну, главные организаторы, они тут и объяснили бы. Я имею в виду, выдвинули бы через каких-нибудь посредников свои требования. Да, но им не удалось совершить все задуманные теракты. Не удалось запугать американцев полностью. Потому не удалось совершить все задуманное, что они вынуждены были начать действовать значительно раньше, чем была завершена полная подготовка. Потому и получилось у них нелогично. Теракты есть, а требований нет. Сорвалось. И я догадываюсь, почему. Потому что главное, самое главное, находится среди сегодня живущих жрецов. Они испугались действий Буша и вынуждены были раньше начать. Так? Да, они... Подожди, Анастасия, я должен сам все понять, научиться понимать. Это очень важно. Если я смогу, значит, другие, такие как я, тоже смогут видеть реальность, в которой мы живем. Значит, все поймут, что необходимо сделать для улучшения жизни. Да, Владимир, если смог ты, другие тоже смогут. Кто-то раньше, кто-то позже. Но начнут люди строить жизнь в прекрасной реальности. Ты говори только спокойнее. Не надо так сильно волноваться. Да я уже почти не волнуюсь. Хотя нет, здесь трудно без волнения. Ну, это надо же. Президент Америки, Буш, такой переполох устроил умникам. Я понял. Они пришли в ужас, когда он... Когда президент Америки Буш вдруг уехал на свое ранчо в штате Техас, полгода всего, как стал президентом, и вдруг берет отпуск и уезжает почти на месяц. И куда уезжает? Не на фешенебельный курорт, не в замок какой-нибудь экзотический. Уезжает на ранчо, где небольшой домик. Даже линия связи президентская отсутствует. Есть только один самый обычный телефон. И многих телевизионных каналов нет, потому что нет спутниковой антенны. Журналисты-аналитики об этих фактах говорили, а что за ними стоит, так никто и не понял. Я читал в интернете обо всем, что касается поездки Буша на свое ранчо. Излагался только сам факт. Да, удивлялись, почему так рано он взял отпуск, почему на такой большой срок. 26 дней пробыл он на своем ранчо. И журналистов туда не пускал, и чиновников разных не приглашал. И никто не понял. Президент Америки Джордж Буш совершил масштабное действие, которое до него не совершал ни один президент за все время существования страны. А может быть, и вообще такое не догадался совершить ни один правитель за последние 5 или 10 тысяч лет. Да, не совершал. А грандиозность его заключается в том, что впервые правитель огромной, самой значимой в мире страны, к ужасу жрецов всех мастей, вдруг вырвался из искусственного информационного поля. Он просто взял и спокойно вышел из него, а следовательно, вышел из-под контроля оккультистов. Я теперь понял, правители всегда держат под контролем. Зорко следят за их каждодневными высказываниями, даже за интонациями голоса и выражением лица. Их действия корректируют, подбрасывая им всевозможную информацию. А Буш взял и вышел из этого поля. Они в ужасе. Они пробовали его достать оккультным способом. Ну, как ты говорила, на расстоянии голосом диктовать. Но не тут-то было, не достали. Ты говорила, помнишь? Говорила о том, что природа, флора, фауна — это естественный мир, и он не допускает к человеку вредное оккультное воздействие, защищая человека, если тот вступает в контакт с естественным миром, сам его создает. Да, это действительно так. Джордж Буш явно не создавал растительность на своем ранчо, но он сам выбрал это место, он отнесся с любовью к нему, к природе, которая там находится. Это видно по многим фактам. Она, природа, отреагировала на его любовь, ответила ему тем же. Она защищала его так же, как растительность родового поместья. Такое возможно, Анастасия, когда не сам высаживаешь, а она реагирует? Возможно. Иногда реагирует, если искренне и с любовью человек сам отнесется к окружающему. В данном случае с Джорджем Бушем такое произошло. Вот. И я это понял. Президент находился на своем ранчо. Все считали, он лишен информации. Но на самом деле значительно уменьшился поток искусственной информации искусственного мира. А поток естественной информации из окружающего мира значительно возрос. Президент принимал его через шелест листвы, плеск воды, пение птиц и дуновение ветерка и размышлял, анализировал, думал, этот факт постараются затереть, забыть, не упоминать о нем, переключить. Не удастся. Он все равно войдет в историю тысячелетий. Я понял, Анастасия. Можно говорить много умных речей, написать много песен и стихов, как библейский царь Соломон. А можно поступить более ярко и убедительно, как сделал Буш, и сказать тем самым миру: «Смотрите, люди, я богат, у меня высшая власть над самой сильной в мире страной. Но все это не самое главное для сути человеческой, душе человеческой. Божественной сути ее по нраву другое, не искусственно созданный мир, а естественный, созданный Богом. Мое ранчо ближе душе моей, чем золото и технократические достижения. И потому я еду на ранчо. Задумайтесь, люди, и вы над устремлениями в жизни своей». Президент Америки сделал самую лучшую, самую сильную и убедительную рекламу родовым поместьям, о которых ты говорила, будущим российским родовым поместьям всего мира. И если после этого люди не поймут, то человечество действительно спит. Или люди почти все находятся под чьим-то гипнозом и потому мучаются, болеют, употребляют наркотики и воюют, убивая друг друга. Если человечество не выйдет из-под этого гипноза после твоих слов, после действий Буша, тогда нужна катастрофа. Буш — президент. Он наиболее информированный человек в нашем технократическом мире, потому что имеет доступ к информации спецслужб, аналитические институты поставляют ему информацию. И он знает информацию естественного мира. Он может сравнивать, анализировать. Он сравнил и своим действием показал. Стоп! Опять невероятная случайность. Нет, целая серия случайностей, если это случайности. Ты говорила, ты говоришь, а потом происходит. Российский президент в начале нового тысячелетия издаст закон о земле, чтобы всем, каждой российской семье, по гектару дали бесплатно. 21 февраля 2001 года во всех программах новостей по телевидению передавался репортаж с заседания Государственного совета под председательством президента России В.В. Путина. На заседании рассматривался вопрос о земле, о частной собственности на землю, включая и сельхозугодья. Разными были мнения собравшихся на совет губернаторов. Большинство руководителей регионов, членов Государственного совета, склонилось к тому, чтобы землю россиянам в частную собственность предоставить. Президент, судя по его репликам, выступлению и потому, что именно он и поставил вопрос о земле на Государственном совете, тоже за выделение людям земли в частную собственность с правом передачи по наследству. Итог заседания. Правительству поручено до мая 2002 года подготовить проект нового законодательства о земле и внести его на рассмотрение в Государственную Думу. Конечно, речь идет о продаже, а не о бесплатном выделении земли под родовые поместья. И сельхозугодья не затрагиваются, но все равно явное движение вперед ощутимо. Анастасия, это все цепь случайностей или это ты как-то влияешь на людей, да? Ты тоже можешь на расстоянии голосом командовать? Конечно же, можешь и делаешь. Ты говоришь с ними? Владимир, ни с одним человеком, кроме тебя, и то лишь сегодня по телефону, я не разговаривала на расстоянии, как ты предположил. И никогда я не воспользуюсь возможностью насильного воздействия. Но ведь однажды, когда я был в Москве, слышал твой голос, Анастасия. Рядом тебя не было, а голос звучал. Дедушка Владимир в этот раз с тобою рядом был. Многие люди могут улавливать мысли, существующие в пространстве. Это естественная способность человека. Раньше ею обладали все люди. И в этом нет ничего плохого, ибо отсутствует насилие. На расстоянии один человек может своим лучиком мыслью коснуться другого человека, обогреть его и тем самым ускорить мыслительный процесс. Лучик мысль есть в каждом человеке, лишь сила его разная. Но твой-то лучик очень сильный, ты пыталась им касаться людей. Да, но я не назову их имен. Почему? Прикосновение лучика не главное для этих людей. Главное в их способностях воспринимать действительность. Ладно, не называй имен, только вот это да. Ты знаешь, о чем я подумал? Грандиозно. Ты ведь можешь на расстоянии не только обогреть своим лучом, но и сжечь, в пыль превратить даже камень. Ты же это показала однажды. Так сожги те, кто теракты готовит. Сожги жрецов, да и вообще всю нечисть. Ты же говорила? Я помню, я писал. Сожгу лучом в одно мгновение тьму постулатов вековых. Не стойте между Богом и людьми. Ну и так далее. Ты помнишь эти свои слова? Да, я помню. Так что же тогда медлишь? Почему не сжигаешь? Ведь говорила? Я говорила о постулатах. Но людей никогда не посмею лучиком сжигать. Даже главных организаторов терактов, даже их не посмею. Почему? Сам подумай, что ты говоришь, Владимир. А что тут думать? Всем ясно. Организаторов терактов и их пособников надо немедленно уничтожить. Для этого уже армии задействованы разных стран, спецслужбы. Люди гибнут. Их усилия напрасны. Истинных организаторов они не найдут и не уничтожат. Теракты таким способом не смогут прекратить. Так тем более, если ты можешь вычислить и сжечь в одно мгновение и главных организаторов, и пособников, так сделай это, сожги. Владимир, а ты можешь подумать еще и определить, кто пособники главных организаторов и сколько их? Ну, подумать, конечно, можно. Только вряд ли я определю. Если ты знаешь, скажи, назови их имена. Хорошо. Среди пособников террористов и ты, Владимир. Твои соседи, друзья, знакомые. Что? Что ты говоришь, Анастасия? Про себя, да и про своих друзей я абсолютно точно знаю, мы не пособники. Образ жизни большинства людей, Владимир, является почвой, взращивающей террор, болезни, катаклизмы всевозможные. Разве тот, кто работает на заводе, производящем автоматы и патроны к ним, не является пособником убийств? Те, кто производит оружие, может, косвенно и являются пособниками, но ты обо мне сказала, а я не работаю там, где производится оружие. Но ты куришь, Владимир. Ну да. А это здесь при чем? Курение вредно, следовательно, ты терроризируешь свое тело. Свое? Но речь о другом. Зачем же говорить сразу о другом? Пусть каждый внимательно проанализирует свой образ жизни, особенно те, кто в городах живут. Разве едущие на автомобиле не знают, каким смертоносным газом заражает воздух их автомобиль? Разве живущие в больших домах, разделенных на множество квартир, не знают, что жить в этих квартирах вредно и опасно? Жизнеустройство больших городов направлено на уничтожение человека, на дезориентацию человека по отношению к естественному пространству. Большинство людей, живущих таким образом, являются пособниками терроризма. Допустим. Но сейчас многие это начинают понимать, собираются менять свой образ жизни. Так помоги людям, сожги главного организатора террора своим лучом. Владимир, для того, чтобы выполнить твою просьбу, мне необходимо направить по лучику много злобной энергии, способной уничтожить человека. Ну и что? Так и сделай. Ведь этот человек — главный организатор терактов. Я понимаю. Но перед тем, как направить злобную энергию на другого, мне необходимо сконцентрироваться и произвести в себе большой объем этой энергии. Потом она в меня вселиться может вновь или в других рассредоточиться частями. Мной будет уничтожен жрец Верховный, но свое действие его программа будет продолжать. А злобное найдет жреца другого, и будет он еще сильнее уничтоженного. Пойми, Владимир, терроризму, убийствам и разбоям много тысяч лет. В Египте жрецами был отравлен фараон за то, что он попытался их деяниям воспротивиться. Когда его гробницу обнаружили ученые в недавнем веке, они определили, что Тутанхамону было всего лишь 18 лет. Из Библии тебе известно о войне жрецов. Ты вспомни сам, что в Ветхом Завете об этом говорится. Пред тем, как всем евреям выйти из Египта, между собою спорили жрецы. Жрец Моисей просил безраздельной власти над евреями, но его просьбу не захотели удовлетворить жрецы другие. И тогда напала на посевы Египта саранча. Потом случился мор детей всех, людей и скот, болезни множество постигло. И фараон евреев отпустил. В испуге жители Египта им свой давали скот, оружие и золото, и серебро. В Завете Ветхом говорится, что Бог такие действия в Египте сотворил. Возможны ли подобные деяния от Бога? Конечно, невозможны. Бог жизнь творит счастливую для всех. Теракты же в Египте жрецы производили, когда между собою власть делили, а обвиняли Бога в злодеяниях своих. Еще, Владимир, вспомни, как Иисуса распяли на кресте. Кто рядом с ним распятым на крестах соседних был? Разбойники. Так новый говорит Завет. И было это больше 2000 лет назад. Но и тогда разбои среди людей происходили. Разбойников казнили. Но каков итог? Разбои происходят и сегодня. Все больше с каждым днем разбоев. Почему? Тысячелетия, проживая в суете, не осознали люди, что злом со злом нельзя бороться. Лишь увеличиваться будет зло в такой борьбе. Вот потому, Владимир, не смогу на злое злобою ответить я. Не можешь, значит, или не хочешь. Ну, в общем, неважно. Когда ты говоришь, Анастасия, твои доводы весомы. Действительно, не смогло человечество за тысячелетия побороть бандитизм. Может быть, и не теми методами с ним боролись. Только когда смотришь на сегодняшнюю ситуацию в мире, то ничего другого в голову и не приходит, как военной мощью террористов подавить. Выражение такое сейчас все чаще звучит — религиозный экстремизм. Ты слышала об этом? Да. А еще говорят, исламский религиозный экстремизм. Он самый сильный из всех религиозных экстремизмов. Так говорят. Да, говорят. Так что же делать? Ведь исламская религия, я слышал, распространяется быстрее всех. Среди моих знакомых есть мусульмане, и люди они неплохие. Но с другой стороны, экстремисты тоже есть в числе исламистов. Они теракты масштабные совершают. А кроме военной силы, как с ними надо бороться? Прежде всего, не врать. Кому не врать? Самому себе. Как это? Понимаешь, Владимир, ты слышал о религиозном экстремизме мусульман. Назвали террористами многих людей. Не только ты это знаешь, усиленно разносит весть эту по миру. Нетрудно мысль такую внушить многим, когда действительно теракты происходят и к ним причастны мусульмане. Но говоря о мусульманском терроризме, замалчивается другой весомый аргумент. Какой? Считают те, которых называют экстремистами и террористами, что именно они пытаются остановить террор, спасают народ свой от напасти. И аргументы их весомы. Они считают, что весь мир спасают от чумы, которую привносит западный, не мусульманский мир. Ты сказала, их аргументы весомы, но я вообще ничего не слышал об их аргументах. Если ты знаешь, расскажи. Да, расскажу. А ты попробуй рассуди. Потом скажи, кто прав из двух воюющих сторон. Примерно следующее по смыслу говорят духовные наставники своей пастве из мусульман. Смотрите, люди, смотрите, что нам неверные несут. Мир Запада погряз в разврате, блуде. Они свои болезни страшные нашим детям привить хотят. Остановить должны нашествие неверных воины Аллаха. Подожди, Анастасия, это же просто слова. В чем аргументы их? Приводят факты, в которых сообщается о том, что в странах Запада, не мусульманских странах, разврат и проституция, и мужеложство процветают. Разбои происходят. И с каждым днем все большее количество людей наркотики употребляют. И страшные болезни остановить не могут. СПИД, например, и пьянство. А у них, ну, в мусульманских странах, всего этого нет, что ли? Владимир, в мусульманском мире, в странах мусульманских, намного меньше пьяниц и курящих. Неизмеримо меньше заболевших СПИДом. У них не падает рождаемость детей, и в сравнении с другими странами намного меньше супружеских измен. Так получается, обе стороны уверены, что сражаются за правое дело? Да. И что же впереди? Жрецы считают, что все сделали они, чтобы началась масштабная война. Объединили западные страны. Христиане в едином соглашении пошли на мусульманский мир. После чего объединиться для борьбы мир мусульманский. Но силы будут неравны. У мусульман оружия нет современного. Тогда они, видя, как гибнут их единоверцы, станут готовить тысячи террористов, чтобы заставить западный остановиться мир. Война начнется, но будет остановлена, ей не дадут развиться. Кто? Читатели твои. В них формируется мировоззрение новое, отличное от того, что было за последние тысячелетия. В мечтах сейчас они творят своих. Мечты, когда начнут в реальность притворяться, все войны и болезни будут отступать. Ты имеешь в виду, такое произойдет, когда начнется строительство родовых поместий? Но какое отношение они имеют к прекращению конфликтов, религиозного противостояния по всему миру? Благая весть о них по миру разнесется. Прозреют люди всей земли от гипнотического плена, ото сна тысячелетнего проснутся. Изменят образ жизни свой и вдохновенно будут строить мир божественный по всей земле. Конечно, если такое начнет происходить, да еще повсеместно, мир действительно изменится. Я знаю, ты, Анастасия, мечтаешь об этом. Ты веришь в свою мечту и никогда ее не предашь. И многие люди поняли твою идею, связанную с родовыми поместьями. Эти люди действительно начинают действовать. Но ты, Анастасия, не все знаешь. Пойдем. Пойдем в мою квартиру, в мой кабинет. Я прямо сейчас покажу тебе одну вещь, и ты увидишь, ты поймешь сама, с чем эти люди столкнулись. Пойдем, Владимир, ты покажешь, что так тебя смутило».